Тема дня. 20 век полон событий, повлиявших на историю человечества. Одно из них – создание Советским Союзом атомной бомбы в 1949 году. Оно восстановило баланс сил на планете и предотвратило очередные глобальные бойни.
Созданию атомной бомбы Советский Союз шел десятилетиями. Это был трудный путь, осложненный массой обстоятельств, в том числе Великой Отечественной войной, во время которой тратить ресурсы на этот проект в полном объеме было невозможно. Превыше всего были фронт и победа. И тем не менее правительство, ученые, инженеры и разведчики сделали все, чтобы 29 августа 1949 года под Семипалатинском был произведен первый успешный подрыв отечественного атомного заряда. Мир после этого изменился до неузнаваемости. Отсчитывать период начала работы по созданию атомного оружия надо с 1918 года. С создания в Петрограде Государственного рентгенологического и радиологического института, в состав которого входило физико-техническое отделение во главе с профессором Иоффе. Уже через два года состоялось первое заседание атомной комиссии, в которую вошли светила советской науки. Потом в стране появились специализированные организации по работе с урановой рудой и радием. В начале 1930-х выдвигается гипотеза строения ядер из протонов и нейтронов, а вслед за этим формируется комиссия по изучению атомного ядра Академии наук Советского Союза. В этой работе активное участие принимает академик Игорь Курчатов, который потом возглавит военный атомный проект. В стране опережающими темпами проводятся работы по поиску и разработке урановых рудников, запланировано строительство огромного циклотрона в Москве. Война корректирует планы советского руководства, но с повестки дня они не снимаются, лишь откладываются по времени. Специалист исторического парка России «Моя история» Евгений Короленков разделил создание атомного оружия на три этапа.
Первый этап – это предвоенная, то есть это базис, заложенная еще в 20-е годы. Например, в 22-м году у нас еще буквально за несколько месяцев до появления Советского Союза уже создается первая научная школа, которая закладывает основы как раз ядерных технологий. Вторым этапом я бы назвал это начало Великой Отечественной войны, потому что ввиду того, что началась такая серьезная, очень опасная для нашей страны война, такие вот какие-то непрофильные проекты, которые не касаемы войны, не касаемы там бронетехники, вооружения, обмундирования, обеспечения и так далее, они были свернуты, в том числе и ядерный проект. Третьим этапом, наверное, самым таким мощным, самым, я бы, наверное, назвал даже это броском, это 45-й год.
В 1941 году представители Москвы в Нью-Йорке передали Иосифу Сталину закрытую информацию о том, что в США проходят встречи ученых-физиков, посвященные вопросам разработки ядерного вооружения. Эти сведения внимательнейшим образом изучаются в Москве. Несмотря на собственные наработки по этой теме, до реального применения существовавших тогда в СССР технологий вооружений дело не доходило. Кроме США, в этом направлении ударно работали Великобритания и, главное, нацистская Германия, что представляло огромную опасность не только для Советского Союза, но и для всего мира. В конце 41 года США запускают свой масштабный атомный проект. Сталин узнал об этом в начале следующего года и незамедлительно подписал указ о создании в СССР атомной лаборатории. Ее руководителем назначили упомянутого Игоря Курчатова. Академик регулярно анализировал разведывательные материалы НКВД по атомным проектам в США и Великобритании. В Германии источников почти не было в силу высочайшей секретности и отсутствия агентуры. Ближе к завершению войны циклотрон в Москве был запущен. Началось промышленное производство графитовых деталей высокой частоты. Более того, в НКВД создается специальный научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой технологий получения металлического урана и металлического плутония. Завершение войны полным разгромом гитлеровской Германии открывает для СССР и США новые перспективы в атомной гонке. Москва направляет в Германию группу специалистов для поиска материалов по урановой проблеме в Германии. Этим людям повезло, они сумели вывести на родину около 100 тонн урановых концентратов. Впрочем, американцы действовали еще успешней. Советский атомный проект после войны стал мощнейшим соревнованием США, считает Евгений Короленков.
Уже когда Германия была фактически освобождена от гитлеровцев, в Советском Союзе была сформирована группа, состоящая из ученых-физиков, которая 2 мая 1945 года была направлена в Германию для изучения немецкого опыта как раз работы по ядерным технологиям. Понятно, что параллельно американцы также работали против нас, ну то есть старались по максимуму вывозить вывозить, даже если им это было не нужно, но чтобы Советскому Союзу не доставалось, вывозить специалистов, вывозить документы, вывозить наработки. Но, тем не менее, по итогам работы группы получилось вывести 200 немецких специалистов в Советский Союз и порядка 100 тонн урана.
Можно провести эксперимент и попробовать взглянуть на события середины и второй половины 40-х годов глазами советской власти. Что наблюдало руководство? США обладают чудовищным оружием массового поражения. Советский Союз не обладает. Американцы вышли из войны с гигантским военно-экономическим потенциалом. Страна Советов почти лежала в руинах. Да еще и тот же самый Вашингтон ее прессовал политически, а также наращивал влияние в Европе, минимизируя возможности Москвы. Из документов первого периода Холодной войны точно известно, что США хотели измотать СССР в гонке вооружений. Более того, даже уничтожить с помощью атомных бомб и другого современного оружия. Существовали детальные планы по нанесению смертоносных ядерных ударов по Советскому Союзу, предполагавшие уничтожение целых городов и огромные человеческие жертвы. Известно и мнение тогдашнего президента Америки господина Трумана. После испытания американской атомной бомбы он заявил, что теперь у Штатов имеется хорошая дубинка для русских. Потому-то в послевоенной экономике Советского Союза приоритетную роль и играл военно-промышленный комплекс. Сталин и его коллеги не исключали, что страна может вновь, как и в 1941 году, оказаться не готовой к большой войне, которая могла закончиться прекращением существования СССР. Атомное оружие было нужно Москве с точки зрения баланса сил в мире, говорит заместитель директора Института ядерной физики и технологий МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров.
Прошла Великая Отечественная война. То есть Россия стала, можно сказать, супердержавой с точки зрения обычного оружия. То есть мы победили немецких захватчиков, правильно, фашистский режим. При этом мы победили совместно в союзе с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки. Ну и, соответственно, как бы был период такого вот ожидания светлого будущего мира. Но потом американцы производят испытания ядерного оружия, потом они взрывают две бомбы на Хиросиме и Нагасаки, и мир становится, теряется какой-то баланс сил. Почему? Потому что есть супероружие одной страны, у других стран его нет.
Государство параллельно модернизировало сухопутные силы, осваивало новые реактивные истребители, строило современные боевые корабли. Но главный упор, разумеется, был сделан на скорейшей ликвидации ядерной монополии США. Речь шла буквально о жизни и смерти страны. Курировать советский атомный проект власти назначили Лаврентия Берию. Он сменил Вячеслава Молотова. Полномочия у Берии были широчайшими. В его распоряжении оказались огромные технические, финансовые и человеческие ресурсы, включая заключенных, узников ГУЛАГа. В результате упорного труда и бессонных ночей десятков тысяч человек в 1948 году была успешно запущена первая баллистическая ракета «Р-1», а уже спустя год испытана атомная бомба. И нужно раз от раза напоминать, что работы в этой области были существенно ускорены советской разведкой и контрразведкой. Например, успеха в 1949 году можно было не добиться, если бы советские ученые не использовали сведения о производстве немецких ракет «Фау». Они были добыты советскими агентами в советской же зоне оккупации Германии. Плюс, благодаря разведке, Москва постоянно сверяла свою работу с данными об американском атомном проекте. И не только сверяла, но и пользовалась утечками отработавших в США ученых, которым не нравилась идея атомной монополии Вашингтона. Достижения СССР в области ядерных и ракетных технологий, ставшие возможными благодаря таким ученым, как Курчатов, Королев, Келдыш и многих других, позволили не только создать ракетно-ядерный щит страны, но и использовать новейшие открытия в мирных целях. К примеру, в 1954 году в Обнинске под Калугой была запущена первая в мире атомная электростанция. Но это было потом. Атомное оружие изменило мир до неузнаваемости, причем в лучшую сторону, считает Георгий Тихомиров.
Если рассмотреть по оси времени года, а по оси Y количество жертв конфликтов, то показано, что действительно всю историю человечества с каждой войной, с каждым конфликтом количество смертей все больше. В 20 веке это Первая мировая война, там десятки миллионов. Вторая мировая война, там уже так сотни миллионов общих потерь. Но после 45 года, после установления паритета вот этого великого, я считаю, противостояния между США и Советским Союзом по балансу вот развертывания вот этого ядерного щита, можно сказать, и Америки, и Советского Советского Союза. Конфликты все были только локальные. То есть количество смертей военных конфликтов несравнимо меньше, чем в начале, там, середине 20 века.
Итак, подытожим. Какими же были международные последствия создания атомной бомбы в СССР? Потери США статуса единственного государства с атомным оружием и восстановление баланса сил в мире. Наличие такого оружия у Советского Союза закрепило за ним статус сверхдержавы. Однако началась гонка вооружений. Государства стали тратить гигантские средства, чтобы превзойти конкурента, и изобретали новые, еще более смертоносные виды вооружений. По сути, была запущена ядерная гонка, а список ядерных государств стал расширяться. Но акцентируем внимание еще раз на очевидном факте – глобальных войн на планете после 40-х годов прошлого века не было.
Тема дня.